7. Комнату, которую Уайерман и Элизабет называли «китайской гостиной», в тот день заливал грустный свет субтропической зимы. Дождь лил еще сильнее, барабанил по стенам и окнам, поднявшийся ветер шумел в кронах пальм, окружавших Эль-Паласио, швырял их тени на стены. В этот день, придя в гостиную, я впервые не увидел на столе живых картинок. Макеты зданий и статуэтки людей и животных пребывали в полнейшем беспорядке. Единорог и чернолицый мужчина лежали бок о бок возле перевернутого здания школы. Если на столе и рассказывалась какая-то история, то я видел разве что эпизод фильма «Катастрофа». Рядом с особняком в стиле тары стояла жестянка из-под печенья «Sweet Owen». Уайерман ранее объяснил мне, что нужно делать, если Элизабет попросит коробку. Элизабет сидела в инвалидном кресле, сутулившись, чуть заваливаясь на один бок, рассеянно оглядывая беспорядок на своем игровом столе, где обычно все стояло на положенных местах. Ее синее платье цветом практически не отличалось от огромных баскетбольных кедов Чак Тейлор на ее ногах. Вырез лодочка, платье растянулся, превратившись в перекошенный разъявленный рот, открыв одну лямку комбинации цвета слоновой кости. Я задался вопросом, одевалась ли Элизабет этим утром сама или при помощи Уайермана. Поначалу она вела себя здраво, правильно произнесла мое имя, справилась о моем здоровье. Попрощалась с Уайерманом, когда тот отправлялся к Баумгартенам, и попросила его надеть шляпу и взять с собой зонт. И это было хорошо. Но когда 15 минутами позже я принес ей из кухни еду, произошло резкое ухудшение. Элизабет смотрела в угол, и я услышал, как она бормочет. «Возвращайся, Тесси, возвращайся, тебе здесь не место. И заставь уйти этого большого мальчика». Тесси. Мне было знакомо это имя. Я воспользовался своим методом поиска ассоциаций и вспомнил газетный заголовок «Они исчезли». Одну из сестер-близняшек Элизабет звали Тесси. Уайерман мне это говорил. Я буквально услышал его слова.
«Предполагается, что они утонули».
И холод, как нож, полоснул мне по боку.
«Принеси мне это».
Элизабет указала на жестянку, и я принес. Из кармана она достала статуэтку, завернутую в носовой платок. Сняла с жестянки крышку, посмотрела на меня. Во взгляде смешивались озорство и смятение, так что захотелось отвести глаза. И бросила статуэтку в жестянку. Послышался мягкий глухой удар. С крышкой у Элизабет поначалу не получалось, но она оттолкнула мою руку, когда я попытался помочь. Закрыла жестянку, протянула мне.
«Ты знаешь, что с ней делать?» — спросила Элизабет. «Он...»
Я видел, как она борется. Слово было близко, но за самой гранью досягаемости. Насмехалась над ней. Я мог бы подсказать его Элизабет, но помнил, какая во мне вспыхивала ярость, когда это делали другие люди, и ждал.
«Он сказал тебе, что нужно с ней сделать?»
«Да».
«Тогда чего ты ждешь? Забирай эту суку».
Я понес коробку к маленькому пруду рядом с теннисным кортом. Рыбки выпрыгивали из воды. Дождь радовал их куда больше, чем меня. Возле скамьи горкой лежали камни, как и говорил Уайерман. Я бросил камень в пруд.
«Ты можешь подумать, что она не услышит, но слух у нее очень острый», — предупредил Уайерман,
стараясь не попасть ни в одну из рыб. Потом отнес жестянку со статуэткой внутрь дома, но не в китайскую гостиную, а на кухню. Снял крышку и вытащил завернутую в носовой платок статуэтку. Обстоятельные инструкции Уайермана такого не предполагали, но меня разбирало любопытство. Я увидел фарфоровую женщину с отбитым лицом. На его месте белела неровная поверхность.
«Кто здесь?»
взвизгнула Элизабет, и я от неожиданности аж подпрыгнул, едва не выронил покалеченную статуэтку. Она наверняка бы разбилась, ударившись о керамические плитки пола.
«Это я, Элизабет», — откликнулся я, возвращая статуэтку на столик.
«Эдмунд! Или Эдгар? Или как там вас зовут?»
«Точно», — я вернулся в гостиную.
«Вы выполнили мою просьбу?»
«Да, мэм, не извольте беспокоиться».
«Я уже поела?»
«Да».
«Очень хорошо».
Она вздохнула.
«А хотите чего-нибудь еще? Я, безусловно, могу».
«Нет, благодарю, дорогой. Я уверена, поезд скоро прибудет. А вы знаете, я не люблю путешествовать на полный желудок. Всегда приходится садиться на одно из задних сидений. А с набитым желудком у меня разыграется железнодорожная болезнь. Вы не видели мою жестянку? Жестянку из-под Sweet Owen?»
«Кажется, она на кухне. Принести?»
«Не в такой дождливый день. Я хотел попросить вас бросить ее в пруд. Пруд для этого бы подошел, но передумала. В такой дождливый день в этом нет необходимости. Не знает милосердия принуждения. Вы помните? Оно струится, как тихий дождь».
«С небес», — вставил я.
«Да-да»,
— Элизабет отмахнулась, словно говоря, что вот это как раз значения не имеет.
«А почему вы не расставляете статуэтки, Элизабет? Сегодня они все перемешались».
Она бросила взгляд на стол, потом на окно, в тот самый момент, когда особенно сильный порыв ветра плеснул в него дождем.
«Нахрен!» — услышал я в ответ. «У меня в голове все нахрен перемешалось».
А потом добавилось неожиданной для меня злобой.
«Они все умерли и оставили меня здесь».
Если вульгарность ее речи у кого-то и не вызывала неприятия, так это у меня. Я очень хорошо ее понимал. Возможно, милосердие не знает принуждения. Миллионы живут и умирают с этой идеей, но... Но нам свойственно такое состояние, как ожидание смерти. Да, свойственно.
«Не следовало ему этого брать, но он не знал», — добавила Элизабет.
«Брать что?» — спросил я.
«Этого». Доходчиво объяснила она и кивнула. «Я хочу в поезд. Хочу выбраться отсюда до того, как придет большой мальчик».
После этого мы оба замолчали. Элизабет закрыла глаза и вроде бы заснула в инвалидном кресле. Чтобы чем-то себя занять, я поднялся со стула, который хорошо смотрелся бы в джентльменском клубе, и подошел к столу. Поднял фарфоровые фигурки мальчика и девочки. Посмотрел, отставил в сторону. Рассеянно почесал руку, которой не было, продолжая разглядывать художественный беспорядок. Статуэток на полированной деревянной поверхности было точно больше сотни, а может и двух. Я обратил внимание на фарфоровую женщину со старомодным чепцом на голове. Чепец-молочница, подумалось мне. Но брать не стал. Во-первых, головной убор не тот. Во-вторых, женщина слишком молода. Нашел другую женщину с длинными крашенными волосами. И вот она устроила меня в большей степени. Да, волосы чуть длиннее, чуть темнее, но... Нет, ни темнее, ни длиннее, потому что Пэм ходила в салон красоты, известный также как фонтан юности кризиса среднего возраста. Я держал статуэтку в руке, сожалея, что у меня нет дома, куда бы ее поселить, и книги, которую она могла бы почитать. Попытался переложить статуэтку в правую руку. Совершенно естественное желание, потому что моя правая рука была на положенном месте, я ее чувствовал. И статуэтка с громким стуком упала на пол. Не разбилась, но Элизабет открыла глаза.
«А, Дик, это поезд? Уже был свисток? Объявляли посадку?»
«Пока нет», — ответил я. Поспите еще немного».
«Ты это найдешь на лестничной площадке второго этажа», —
сказала она, как будто я ее о чем-то спрашивал, и опять закрыла глаза.
«Скажи мне, когда подойдет поезд. Меня тошнит от этой станции. И остерегайся большого мальчика. Этот мандализ может быть где угодно».
«Будьте уверены», — ответил я. Правая рука ужасно зудела. Я потянулся к заднему карману, надеясь, что найду там блокнот. Не нашел. Я оставил его в кухне розовой громады. От одной кухни мысль перескочила к другой, уже в Паласио. На столике, куда я поставил жестянку из-под печенья, лежал блокнот. Я поспешил на кухню, схватил блокнот, зажал в зубах и чуть ли не бегом вернулся в китайскую гостиную, на ходу доставая из нагрудного кармана шариковую ручку. Сел на стул с высокой спинкой и стал быстро зарисовывать фарфоровую статуэтку под дробь бьющего в окна дождя. Элизабет спала по другую сторону стола, чуть наклонившись вперед с приоткрытым ртом. Гонимые ветром тени пальм метались по стенам, словно летучие мыши. Много времени на это не ушло, но, рисуя, я понял. Я выдавливал зуд через шарик ручки. Заливал им страницу. Рисовал я фарфоровую статуэтку, но при этом и Пэм. Нарисованная женщина была моей бывшей женой, но при этом и фарфоровой статуэткой. Волосы она теперь носила длиннее, чем при нашей последней встрече, и они рассыпались по плечам. И она сидела в... друге, старике... в кресле. В каком? В кресле-качалке. До моего отъезда в нашем доме такого не было, но теперь появилось. Что-то лежало на столе у нее под рукой. Поначалу я не знал, что это, но потом из-под шарика появилась коробка с надписью на крышке. «Sweet Owen?» «С надписью Sweet Owen?» «Нет, с другой надписью». «Нет, бабушкино печенье». Моя ручка нарисовала что-то рядом с коробкой. Овсяную печенюшку. Пэм обожала овсяное печенье. И пока я смотрел на печенюшку, ручка нарисовала книгу в руке Пэм. Прочитать название я не мог, книга лежала не под тем углом. Ручка уже добавляла полосы между Пэм и окном. Она говорила, что идет снег, но теперь снегопад закончился, и полосы изображали солнечные лучи. Я подумал, что рисунок закончен, но нет, кое-чего еще не хватало. Ручка, быстрая как молния, переместилась к левому краю странички и добавила телевизор. Новый телевизор с плоским экраном, как у Элизабет. А под ним... Ручка закончила работу и оторвалась от бумаги. Зуд пропал. Пальцы закостенели. По другую сторону длинного стола дремота Элизабет перешла в глубокий сон. Когда-то она могла быть юной и прекрасной. Когда-то она могла быть мечтой какого-то молодого человека. А теперь похрапывала, обратив к потолку по большей части беззубый рот. Если Бог есть, думаю, ему следовало бы принимать побольше участия в судьбах людей.